Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Меня зовут Константин Мацан. Сегодня у нас в студии, как обычно, по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Мне бы хотелось начать наш разговор с одного диалога, свидетельницей которого я стала, и он показался мне довольно забавным. Это был диалог между двумя женщинами, обе очень образованные, получившие высшее образование еще, ну, то есть вот им там 40+, условно говоря, да, то есть вот не сейчас, не сегодня. Одна другой рассказывает про один популярный сериал, говорит, представляешь, вот они там с Эрсею, ну, это одна из героинь этого сериала, побрили наголо и протащили без одежды через весь город. О, ужас, какие чудовищные нравы были в этом средневековье. Вторая женщина ей на это возражает, послушай, но это же, почему, при чем тут средневековье? Да, речь идет же о фэнтези. Как причем? Это же там в этом сериале средние века показано. Говорит, нет, стоп, это сериал фэнтези, да, там не может быть никакой картины эпохи. Ну, подумаешь, ну и ладно, но в эти средние века Коперника сожгли. Вот здесь, понимаете как, я, будучи, так скажем, свидетельницей этого диалога, стою и задаю себе вопрос. Во-первых, речь действительно идет о сериале, который в жанре фэнтези, а не какой-то там исторической хроники снят. Во-вторых, понимаете, у нас есть определенная тенденция формировать себе там определенный багаж знаний по именно фильмам и сериалам, да, вот. А в-третьих, Коперника, насколько я знаю, не сжигали. Давайте мы с последнего начнем.
Даже не пытались, да, даже не пытались.
Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы в «Фоме» несколько лет назад писали совершенно блестящие тексты, которые были посвящены Галилею, Джордано Бруно.
И сейчас пишу.
Про Джордано Бруно.
Может быть, они поблекли уже.
Короче, да, и расскажите, пожалуйста, во-первых, да, поскольку вы серьезно изучали материал, что произошло с Коперником, как сложилась его судьба, чтобы мы за него уже больше не переживали и переключились потом на тему сериала.
Ну да, это, вы знаете, это, если позволите, так немножко полушутливо начну. Я обычно такой провоцирующий, у меня есть, или провокационный, скорее, вопрос для студентов, когда вот они сдают мне культурологию, я обычно спрашиваю, там, за что сожгли Коперника или... За что сожгли Галилея?
А, да, и дети с испуганными глазами смотрят на вас и говорят...
Нет, они по-разному смотрят. Некоторые уверенно говорят, что не сжигали, некоторые говорят, что ну вот так, за то-то и за то-то. Mm. Вот, иногда бывают такие интересные версии. Не сожгли, а повесили и так далее. Вот. Но дело в том, что, конечно, это вот все относится к такой большой теме, которая, или мифологии, если хотите, о постоянной борьбе науки и религии вот в европейской культуре там на протяжении веков. И здесь, может быть, если не говорить, вот, ну, чтобы раз уж вы тему задали, чтобы как-то к ней подойти чуть более основательно, чем просто рассказать о польском ученом Копернике, можно сказать, что, конечно, во-первых, современная наука, она, собственно, и возникает уже в лоне христианской культуры, христианской цивилизации европейской. И, безусловно, таким вот мировоззренческим основанием для возникновения науки современной становится, конечно, христианское представление о мире. Потому что в языческом мире который населен, так сказать, живыми духами, живыми существами, да, вот это вот основная функция современной науки, то есть изучение окружающей среды, она естественным образом ограничена, потому что человек не ставит себе задачу изучать окружающую среду, он мировоззренчески с ней находится в другом диалоге. Он осознает себя, то есть там вот это субъектно-объектное отношение, которое является таким логическим основанием науки, да, вот мы как субъекты изучаем, так сказать, объекты, да, и так далее, они просто в античности не вполне возможны, потому что человек не вполне себя в таких категориях мыслит. Он мыслит мир как космос, частью которого является все: деревья, растения, боги, духи, люди. И вот все это некий такой живой организм, да, который, как он будет, так сказать, сам себя изучать? То есть они, конечно, естественно, как-то изучали, задавались вопросами.
Которые не должны как-то препарировать, да, так, вот, как, да, Базаров лягушку. Да,
да, совершенно верно, да. Но вот как о первопричине мира, конечно, задавались, безусловно, с этого рождается греческая философия, и, собственно, поэтому мы говорим о зарождении, иногда говорят о зарождении науки в античности, но еще раз подчеркну, что современная наука, то, что сегодня является наукой, это, конечно, уже, собственно, в первую очередь будет относиться там, к новому времени, это уже Кеплер, а в большей степени даже Ньютон, Галилей и Ньютон, да, и, собственно, Ньютон, как говорят историки науки, это человек, который впервые создал физическую картину мира на языке математики. С вашего позволения, не буду сейчас углубляться, но до Ньютона это было...
Я бы попросила на русский перевести,
конечно. По целому ряду
вас,
причин,
да,
невозможно. Ну, то есть физика и математика, они как дисциплины разные и не пересекающиеся воспринимались и тем же Аристотелем, и аристотелева физика, она, конечно, смешна. Хотя все средние века, еще уже христианская эпоха, проходит под знаком Аристотеля. Вот. Но здесь важно то, что, конечно, именно вот то, что называется современная наука, это просто важно понимать. Да? Ну, поскольку у нас не лекция, я позволю себе, может быть, больше постулатами говорить, чем доказательствами. Важно понимать, что это рождается в христианской уже культуре. И все, что до этого было, можно рассматривать как другие там картины, как некую преднауку, как несовременную науку и так далее. Но то, вот из чего мы сегодня исходим, это парадигма научная. Хотя есть и другие точки зрения, там есть Томас Кун со структурой научных революций. Не будем сейчас тоже в детали, но вот это все, вот все, что сегодня называется, это возникает в новое время и, безусловно, под влиянием христианства, и имеет мировоззренческую основу религиозно-философскую, христианскую. Вот, это первое. Второе, что касается Коперника непосредственно, есть три, собственно, громких имени, да, в первую очередь, которые всплывают как яркие примеры борьбы религии и науки, кого в советское время называли мучениками науки. Это Коперник, Галилей и
Джордано Бруно.
Что касается Коперника, то он, помимо того, что имел непосредственное отношение к церкви и посвятил свою книгу римскому папе, ну, основную свой труд, но тогда все, собственно...
Это про то, что планеты вращаются
многие,
вокруг Солнца,
многие,
да?
посвящали... Ну, где он высказал эту гипотезу, угу. Многие посвящали свои труды, в том числе, ну, властителям, либо папам. Вот в этом нет, конечно, ничего удивительного особенного. Это не делает каким-то образом религиозной книгой. Это скорее традиция Средневековья. Вот условия некой публикации, распространения и так далее. Вот. Но у Коперника, собственно, вообще никак не пострадал, и его труды при жизни не страдали. И, собственно, его публикация расценивалась как такая вот, ну, некая гипотеза научная, но которая ни в коей мере не имеет прямого отношения, то есть такой научный измышлизм, который не имеет ни прямого отношения непосредственно к тому, как устроен мир. Вот. А когда уже позже, после смерти Коперника, во времена Галилея, когда Галилей попытался вот этот интерес расширить к трудам Коперника, тогда, а это уже стало вызывать некие подозрения, потому что действительно католической церковью не принималась как реальная картина мира. Да, вот это гелиоцентрическое, поскольку церковь считала, что вот так называемая геоцентрическая система
когда земля
мира, когда Земля находится в центре, да, и которую предложил греческий ученый поздней античности Птолемей, что вот она, собственно, адекватно описывает реальность, что это соответствует Библии, то дальше вот началось то, что началось уже с Коперником. Его книга была внесена в так называемый реестр запрещенных книг, которая в длительное время в нем находилась. Это специальный список, куда католическая церковь заносила книги, которые не разрешались к публикации.
То есть она все-таки, да,
да, попала, конечно, уже во времена Галилея. Да, да. Угу. И Галилею, собственно, уже всячески не рекомендовалось это дело как-то популяризировать, как бы мы сегодня сказали. Вот. Но это рассматривается как конфликт религии и науки, что вот религия, она, значит, мракобесно выступает против достижений науки, а наука, она открывает мир. И на самом деле это, конечно, был конфликт церкви как института, не религии по сути, да, а церкви как института, в определенную эпоху существующей, подчеркиваю, потому что позже, конечно, католическая церковь отказалась вот от этих, так сказать, гонений, да, и сказала, что это была ошибка на официальном уровне. Вот, церковь как института с конкретным ученым, хотя, опять же, тоже, знаете, важно понимать, вот мы говорим, конфликт там, религии и науки, еще профессии ученого как таковой не существует. Безусловно, Галилей, там, выдающееся имя в истории науки, как я сказал, один из основоположников современной науки, но важно понимать, что не нужно себе представлять Галилея или даже Ньютона, как мы себе представляем современных ученых. Вот профессор приходит академик на работу, пишет статьи, да. Нет, Ньютон работал там много где, в том числе там и к финансам Великобритания имел отношение, английским финансам и так далее. И вообще не был его научный, или писал богословские трактаты там, и прочее, и прочее. И вообще даже есть версия, что Ньютон и считал, что если останется в памяти, или хотел остаться в памяти прежде всего, как толкователь апокалипсиса, книги пророка Даниила и так далее. Но это отдельная, так сказать, история. Так вот...
То есть это такой человек-универсум такой, как Ломоносов, да?
Ну, и да, и нет. И тут я не готов, так сказать, такие прямые проводить параллели. Я просто хочу сказать, что профессия ученого, все-таки Ломоносов уже в другую эпоху жил, и уже он в большей степени был ученым в современном понимании, там, профессор, там, или помните, как мы говорим, что, как замечательно о нем сказали, что он создал наш университет, он сам был первым нашим университетом. А все-таки Ньютон это немножко... раньше, и поэтому еще другое совсем устройство, так сказать, вот этого академического мира, конечно,
есть. Вот и Коперник не был ученым в нынешнем понимании, а кем тогда был?
Коперник не был ученым в современном понимании как профессии. Он, конечно, был ученым, по сути,
ученым-мужем.
Да, ученым-мужем, да, то, чем он занимался. Но я-то имел в виду, что профессии как таковой не было, да, как отдельной, и ты больше мог ничем не заниматься. Вот. Это был либо удел монахов, который тоже... по большому счету, в первую очередь, были не монахами, но чуть раньше, да, и потом вот, собственно, уже университетская среда, но она, это тоже не современный университет, не современная эта связь. Так вот, а что было на самом деле? Вот это, что если, почему этот конфликт возник? Потому что, вот, ну, вот, мое объяснение следующее. Существуют разные способы познания мира, и они формируются вот в процессе развития европейской культуры, и тот же Галилей, в отличие, кстати, от своего современника, римского папы, с которым он в общем, и дружил довольно долго еще до того, как он папой стал. Вот. А Галилей это прекрасно понимал. У него есть, вот, просто с вашего позволения процитирую, это одна фраза, которая все описывает. Он говорит, что Библия рассказывает нам о том, как взойти на небо, но не о том, как оно устроено. И вот в этой фразе Галилей указывает на разность, так сказать, предметного интереса науки и религии. Да? То есть религия, наука изучает окружающую среду. А как это все устроено, да? Где же у него кнопка, как говорил известный герой известного советского фильма? А религия, она вообще о другом. Ее мироустройство как таковое не интересует. Она говорит, что да, Бог сотворил этот мир. Вот. И это, если хотите, есть некие, ну, разделения компетенций, чтобы не говорить пределы компетенций. Поэтому конфликт, по сути дела, не может быть конфликта, там, не знаю, транспортного средства с чем-то, что вообще не является транспортом. Да? Ну, простите за такое, опять же, может быть, неловкое сравнение. Поэтому когда возникает конфликт? Когда одно из этих явлений пытается заниматься тем, что ему не свойственно. То есть в данном случае как формируется наука, и вот этот водораздел, это граница, это демаркационная линия между наукой и религией, для Галилея совершенно понятно. Он говорит, я верующий человек, и он не только говорил, он всегда таким был. Я никогда не выступал против церкви. Есть замечательное исследование Фантоли, итальянского профессора, огромный труд, переведенный на русский язык, оно называется «Галилей», имеет длинный подзаголовок в защиту, сейчас боюсь соврать, но в защиту там что-то великого ученого и достоинства католической церкви. Замечательный труд, очень всем рекомендую с ним познакомиться, где он доказательно показывает, что Галилей и в мыслях у него не было выступать против науки, церкви, простите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем наш разговор. Владимир Романович, что касается Галилея, да, мы сейчас к нему вернемся.
Я хотел просто закончить, да, если можно. Вот, соответственно, Галилей это прекрасно понимал, и понимал, что вот есть, так сказать, разный предметный интерес, и не может быть конфликта и пересечения. Конфликт возник, поскольку церковь католическая церковь того времени считала, что вопрос устройства там, Солнечной системы – это вопрос, фактически она его втянула как бы в сферу догматики, да? То есть в сферу вероучения церкви.
И закрыла.
И закрыла, что вот Птолемей, а что, те, кто не так, те, значит, выступают против церкви, хотя никакого религиозного здесь вызова, точнее, вызова религии со стороны науки не было и не могло быть. Это важно, потому что сегодня у нас маятник качнулся в другую сторону. Нередко говорят, что вот наука подтверждает там, какие-то религиозные данные. Это может быть лишь косвенные подтверждения. Я всегда говорю, может быть, кому-то этот пример не понравится, но вот помните, был же эксперимент, который показал в свое время, по заказу, кстати, Ватикана, когда показали, что Туринская плащаница, знаменитая, где изображение, как считают, Спасителя, ее датировали, не помню сейчас какими веками, но средними. Средневековьем.
И, там применили радиоуглеродный метод.
А потом через время сказали, что он дает искажения и так далее, и так далее. И сказали, что...
Собственно, плащаница-то первым веком датирована по последним данным.
Последним данным. Так я хочу сказать, что вот с точки зрения, почему нельзя вот, сказать, наукой подтверждать ее, потому что наука, она все время, а завтра будет еще какой-нибудь метод, а послезавтра еще какой-нибудь метод. И вот эта датировка научная, она все время может меняться. Поэтому вера человека, она не на научных данных основана, а совершенно на чем-то другом, на личном опыте, на личном выборе, на волевых каких своих усилиях, на благодати, которую он получает. И в этом смысле, как вот конфликт может возникнуть, как не может наука опровергать, значит, религиозные какие-то вероучительные положения, так она их подтверждать-то не нужно на них в первую очередь полагаться. Кстати, сказать, наш современник, ну, почти наш современник, причисленный к лику святых в Русской Православной Церкви, замечательный хирург, архиепископ Войно-Синецкий Лука, он ведь так похожим образом, только еще более остроумно выразился, знаменитый его диалог, когда у него спросили, видел ли он душу, когда делал операции на сердце. А он на это очень остроумно и точно ответил, что он и трепанацию черепа производил, но ума там тоже не нашел. Да. И, соответственно, здесь тоже как бы отголоски вот этого давнего спора. Так вот, в ситуации с Галилеем, на ситуации с Коперником, повторяю, при жизни Коперника вообще у него проблем никаких не было.
То есть проблемы он умер начались... своей смертью?
Да.
Давайте сейчас точки над «ё» расставим. Да-да-да.
У Коперника проблемы начались с трудами Коперника после, уже после его смерти. Что касается Галилея...
Умер он сам, без помощи.
Ну, я не знаю, что значит сам. Ну, да-да-да. То есть без...
Ну, в общем,
без помощи инквизиции.
Не сжигали.
Да, Галилей... В деле Галилея, с моей точки зрения, был конфликт, который связан с тем, что церковь пыталась... догматизировать представление о мире, да, то есть то, что не относится к церковной, к религиозной сфере, к сфере религиозной догматики никак. И поэтому это не конфликт религии и науки, а это конфликт
конкретного римского папы.
Собственно, превышение, так сказать, полномочий, да, или попыток изменения, собственно, интереса религиозного и попытки сделать науку частью, вот, собственно, религиозной предметной такой, предметного поля. А в случае с Джорданом Бруно все было еще иначе, поскольку Бруно, и это, в общем, любой историк и философ знает, должен знать очень хорошо, опять же, в полном смысле слова, даже по меркам того времени, Бруно не был ученым. Он был религиозным мыслителем, философом ярким, очень повлиявшим на многих и так далее, который действительно находился под большим влиянием идей Коперника. При этом идеи эти коперниковские Бруно воспринимал очень специфическим образом.
Идеи Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца.
Да, Солнце там. Да. У него вообще Солнце в его системе религиозно-философской занимало особое место. А в чем была проблема с Бруно? В отличие от Галилея, это не попытка ввести Коперника в научный оборот, коим, как я уже сказал, Бруно, собственно, и не занимался. И ни один из ученых серьезных того времени, Бруно, например, тот же Галилей, никогда не цитировал. Вот, потому что его могли знать, уважать, читать, но они понимали, что это другое, да, как там, я не знаю, там физик может любить Маяковского, но он не будет в своих трудах ссылаться на его стихотворение. Да? Ну, немножко утрирую, но примерно такая история. Вот. И с Бруно ситуация вполне определенна. Бруно, по меркам католической церкви того времени, да и по любым мерам, он был еретик. То есть он не разделял основных вероучительных положений Христа. И за это его преследовали.
То есть он не верил в воскресение?
Ну, я сейчас не буду, так сказать, вас обманывать, потому что я не помню детали, но, скорее всего, нет. У него вообще совершенно своя система была, которая ближе была к магическим представлениям. То есть он был еретик, и, соответственно, в силу его известности, влиятельности и так далее, он, так сказать, когда инквизиция его арестовала, то его, конечно же, попросили от своих взглядов отречься. И просили его на протяжении 8 лет. Ну, то есть кто-то может сказать, что он провел 8 лет в холодных застенках инквизиции. В некоторых текстах я читал, что вот 8 лет его пытались уговорить, понимая его ценность, влиятельность и так далее. Ну, можно по-разному это оценить, для этого надо внимательно изучать.
Но если бы он был свободен, жизнь, он мог бы скрыться.
Бруно, ну, условно говоря, он мог бы скрыться, а если бы он жил в сталинское время, то никто бы его 8 лет не держал бы, там бах-бах и стройка.
То есть в истории Джордано Бруно, в принципе, конфликта религии и науки нет.
Я ровно к этому подхожу. В истории Джордано Бруно есть
просто
конфликт.
Нет науки.
Конфликт. У него были какие-то свои взгляды, да. Но его не за это преследовали. Его преследовали, его, безусловно, преследовали, и его-то сожгли. Вот. Но его,
наконец-то,
преследовали и сожгли за его религиозные, а точнее антицерковные, нехристианские взгляды, за которые в то время еретиков сжигали.
Но это же
была,
плохо.
Была такая практика католической церкви, в которой нет ничего хорошего, но которая автоматически не означает, что это конфликт религии и науки, которого в деле Джордано Бруно тоже не было. Доклад закончил.
Владимир Иванович,
готов ответить на дополнительный вопрос.
Дополнительный вопрос. Мы начали говорить про Средневековье. Этим словом сегодня принято пугать. То есть вот предполагается,
темное,
что
мрачное.
Предполагается, что мы живем в каком-то безмерно прогрессивном,
цивилизованном мире,
обществе,
да.
И какие-то проявления жизни, которые нам кажутся там устаревшими, неуместными или там архаичными, или просто плохими или дурными кажутся, мы называем, это Средневековье. Сейчас мы там возродим Средневековье или что такое.
Вот, мы в светлом будущем, да?
А что вообще мы знаем вот о средневековой культуре, что дает право на такие обобщения? И правильно ли мы в этом случае понимаем, чем была средневековая культура, когда так вот равняем слово «средневековье» с каким-то таким ругательством?
Ну, я, конечно, не историк, не философ-медиевист.
Вы культуролог.
Я не изучал специально средневековье, но думаю, что на этот вопрос ответить смогу или, по крайней мере, попытаюсь. Ну, во-первых, выражение «темное средневековье», как и вообще, само понятие «средние века» – это оценочное понятие, которое появляется, скорее всего, в эпоху Возрождения, собственно, эпоху, которая хронологически находится в рамках того, что принято называть «средними веками». Да, тоже там было разное Возрождение, и в разных странах в разное время начиналось, но вот именно Возрождение пытались откреститься вот от этих веков, которые историки назовут ранним средневековьем. Да, почему? Креститься. Почему называли средним? Потому что хотели подчеркнуть некую промежуточность этого периода, то есть выпадение вот этих веков на время между античностью, которая в Возрождении рассматривалась как некий безусловный эталон и идеал, к которому надо вернуться, там, возродить и так далее. И вот этим Возрождением, которое вот наконец вспомнило, обратилось и прочее. Поэтому века так себе были века средненькие, да? Вот темное почему? Потому что, конечно, это разрушение, как считалось, хотя тоже об этом можно много говорить, спорить там, и рассматривать, римской культуры и вообще античности под натиском варваров. Вот. И варваризация, вот, отказ от всех культурных достижений и прочее, прочее. Поэтому, а вот Возрождение, оно должно, так сказать, к этому вернуться. Это если так совсем кратко, вот, но ведь, повторяю, хронологически Средневековье – это и Возрождение, и так далее, и там много чего еще происходило. И, в общем, да, и, конечно, речь идет о Западной Европе, тоже что важно понимать. То есть, когда мы говорим «темное Средневековье», то даже те, кто, вот, собственно, сознанием дела произносит, они имеют в виду, собственно, вот короткий достаточно период по меркам историков, потому что это все-таки, наверное, там,
ну, какие века?
До Карла, который там уже пытался что-то там, да, потому что было еще, так сказать, Возрождение не то, которое называют.
Карл Великий – это 8-й, начало 9-го века.
9 век, да. То есть мы говорим о... Если мы границами античности считаем там 4-5 века, да, ну, или 5-6 скорее, да, века, вот, собственно,
нашей
эры, да, падение Рима, то здесь, конечно, опять же, мы должны понимать, что речь идет о Западной Европе, с Византией еще длительное время ничего происходить не будет, никаких упадков, никаких темных веков, и университеты там появятся. Мы же просто, у нас вот эта европоцентричность, она ведь не просто, то есть взгляд на мир с точки зрения европейца, Да, вот когда для европейца это вот в учебниках против европоцентричности пишут всегда, с этого начинается, то, например, когда для европейца начинается история Африки, когда европейцы в Африку попадают. Да, но это же не так. Да, и мы как бы с этой точки зрения смотрим на все. Вот, то здесь
но есть еще Китай,
у нас,
например.
Конечно, и много всего другого. У нас не только этот взгляд, его правильно называть не европоцентрическим, а западноевропоцентрическим, потому что мы говорим, вот спросите там даже студента-гуманитария, когда возникли первый университет, он же будет про Сорбонну говорить,
да.
Но в Византии-то раньше были.
Да,
университет.
Тоже да.
Другое дело, что...
А в Китае, кстати, когда они появились? Это я вас хотела
в спросить
Китае еще в первой части.
В Китае совсем другая была история. В Китае все-таки там вообще другая система, ну, другой взгляд на мир и прочее, прочее. Там в Китае...
Когда там появилась наука в таком случае? Вот Индия, Китай, вообще вот этот
понимаете,
регион.
В чем дело? То наука, вот когда современная наука... Появилась там, где она появилась, появилась она в Западной Европе, действительно. То есть вот этот западноцентрический взгляд на мир, он ведь...
имеет основания.
Серьезное основание, да. И она распространилась везде. В Китае изобрели порох там, да, и много чего еще задолго до европейских открытий, но науки там не сложилось.
В Китае изобрели нашумевший в свое время порох. Мы прервемся буквально на минуту, подвесим интригу. У нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Пауза буквально на минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».